Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое христианство?». Мы с вами говорим о том, каким христианство должно быть. Мы говорим о том, какое мнимое христианство возникло у нас или в котором мы с вами находимся. Мы говорим о том, какие признаки настоящего истинного библейского христианства, чем живут, какими законами руководствуются. И мы с вами рассуждаем для того, чтобы мы для себя задали вопрос. В первую очередь я не хочу сказать, что так вот, знаете, вот все организации вот такие рассякие. Я не сторонник говорить больше об организациях. Да, я хочешь не хочешь, Писание нам говорит, и я затрагиваю аспекты, которые присутствуют у нас и которые отсутствуют у нас, да, согласно Писанию. Но в первую очередь я хотел бы, чтобы у нас не просто, так, знаете, возникал такой вопрос, что такое христианство вообще, а правильнее было бы, я вообще христианин или нет. Вот таким вопросом нам стоило бы задаваться. Задавать его в первую очередь не к другим людям, да, не к другим там, христианам, которые ходят туда, куда я не хожу, допустим, да, а именно вопрос должен быть более конкретный, более предметный, именно обращенный к самому себе. Что я из себя представляю? Христианин я или нет? Какими параметрами я себя определил, что я христианин? И соответствуют ли эти параметры, вот эти вот признаки, да, тем, которые записаны в Писании? Мы с вами в прошлый раз касались такого вопроса или такой темы, которая записана в Ефесянам 2 главы. Мы читали с 14 по 16 текст. И там были такие слова, значит, что Христос упразднил вражду между язычниками и иудеями плотью своею. Многие понимают, что это вот, вот его плоть, которая была распята, вот и просто из-за того, что Христа распяли, его плоть распяли на кресте. Вот вдруг ни с того ни с сего язычники и иудеи пришли в одну церковь христианскую и полюбили друг друга. Ну, вы понимаете, да, это такое мистическое объяснение, которое не имеет реальной почвы под собою. И здесь есть такие слова. Я вам говорил по поводу вот этой плоти, да, как он вражду это упразднил. Он в своей плоти показал, что нужно. Заметьте, мы должны прийти к нему, мы должны быть в нем, да. Мы, заметьте, понимая, что он в своей плоти уничтожил вот эту враждебную плоть свою, я сейчас говорю, в своей плоти имею в виду теле, да, а именно плоть здесь уже имеется в виду наши чувства, наше сердце, откуда исходят все наши грехи и все наши пороки. Что именно те язычники и иудеи, которые пришли ко Христу, которые поняли, что нужно нести крест, что нужно заколоть не просто пасхального ангца, а нужно заколоть по примеру Христа самого себя, свою плоть, свой грех. И те, которые поняли из иудеев, что они горды, надменны в адрес язычников, они стали распинать по примеру, заметьте, Христос своей плотью, которую Он подал нам, верующим, как образец для подражания. Иудеи, которые уверовали, язычники, которые уверовали, они поняли, что вот это превозношение друг пред другом, вот это неприязнь, вот это вражда, это признак нашей гордыни, нашей надменности и наших непомерных претензий на какую-то абсолютную святость, да, и что-то наподобие этого. Они, научившись у Христа, распяли свою плоть со страстями и похотями и воссоединились. И я вам говорил, почему сегодня мы вроде бы уже, как бы так, знаете, закон заповедей, ну, Тора иудейского у нас уже, как говорится, не в почете, да, и в то же самое время, вроде бы мы уже, как говорится, перешли от закона заповедей к учениям, а между собой никак не можем объединиться. И я вам говорил, что если Христос объединил язычников и иудеев, то сегодня странный такой парадокс получается у нас с вами. Мы, которые были когда-то одной церковью, разделились. Обратите внимание, вроде бы прогресс учения в лучшую сторону, в сторону учения какого-то, ну пусть будем говорить, пока что непонятного. Вроде бы мы от Торы или от Ветхого Завета к Новому перешли, зато стали делиться. И не является ли это для нас признаком, что мы что-то здесь недопонимаем? Вот мы с вами говорили, в 16 тексте были такие слова. В одном теле примирить обоих с Богом, и язычников, и иудеев, слушайте, посредством креста, убив, я чуть тут ставлю, внутри себя вражду на этом кресте. У каждого как бы есть крест, на котором надо распять нашу вражду, нашу враждебность, нашу гордыню и наше высокомерие. То есть, я сейчас к чему это вспомнил, да, что Христос заменил закон заповедей учением. А у нас, как вы вообще знаете, да, у нас, я имею в виду, в новозаветных христиан, неважно, кто к какой конфессии относится, у нас с вами та же самая Тора, тот же самый закон, те же самые заповеди, ну, я говорю, те же самые по сути, не обязательно вот именно те, которые там в Пятикнижье Моисея записаны. По своей сути мы так и не перешли из Ветхого Завета в Новый, как раньше были заповеди, законы, относящиеся до плоти, обратите внимание, так и сегодня в Новом якобы Завете у нас законы и заповеди относятся опять же до плоти, не до нашего внутреннего мира, откуда исходят грехи. Но я сейчас в общем говорю, да, внутренний мир — это не только наши эмоции, наше сердце, откуда исходят грехи, но это и разум, да. Но я сейчас как бы обобщая говорю, что грех-то начинается внутри. Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти там, и так далее и тому подобное. Туда мы с вами не проникли, как это было когда-то. Когда-то у евреев, с Торой, которую им священники не объясняли, а они не читали и не понимали, да? И оставались грешниками. Точно та же ситуация, точно та же картина происходит и сегодня. У нас опять новозаветные заповеди. А учение, обратите внимание, то, о котором я с вами говорил, то, о котором говорил Христос в Нагорной проповеди, например. У нас учением называется вот именно учение, опять-таки, о законе заповедей, от которых Павел пишет, что Христос нас уже, будем так говорить, направил дальше, перенаправил, уходите, идите к чему-то более совершенному. Мы так и не ушли. Поэтому мы и не можем объединиться друг с другом. Поэтому между нами вражда. Поэтому в личной жизни каждый практически христианин, он и обидчивый, он недовольный. Он любит поспорить, он может и унизить, он может и раздражаться, он может обижаться, он может на повышенных тонах с человеком разговаривать, он может и крепенькое слово сказать. Я не говорю про всех, что все в одинаковой степени вот именно такие. Но тем не менее, у наше так называемое учение не приносит нам абсолютно никакой пользы. А я теперь задаю вопрос, но если мы не можем поменяться, если мы засели, попали в какие-то сети, в какие-то петли, ловушки, капканы, да, Если мы не можем освободиться от греха, и мы уже с этим смирились, и об этом открыто говорим, то тогда вопрос возникает, христиане ли мы, христианин ли я, ибо те, которые Христовы, они могут называться христианами, а они распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте, закон заповедей, он относится до плоти, а страсти и похоти, которые внутри нас, да, остаются. Наш внутренний мир, он или от него можно избавиться, именно понимая учение Христово. Если мы не можем избавиться, то тут вопрос, что за учение, насколько оно полезно или оно вообще бесполезно, а может быть даже и вредно, потому что оно обрекает нас продолжать жить в тех грехах, с которыми нас никто и никогда ни на какое небо не возьмет. И я хочу с вами продолжить эту мысль, да. Хочу прочитать с вами очередное место Писания. Это послание апостола Павла Колоссянам, 2 глава с 8 по 23 стих. Именно вот это место Писания нам более подробно будет объяснять, каким образом Христос упразднил, каким образом, зачем, с какой целью Христос упразднил закон заповедей и как бы заменил его учением. У нас, к сожалению, с вами очень часто это переходит, вот эти наши, так будем говорить, рассуждения в такую странную плоскость. Почему-то закон заповедей у многих сегодня ассоциируется именно с десятисловным законом, да, 10 заповедей скрижали Божии, да, и отменил Христос закон заповедей, то есть закон не нужен. Обратите внимание, вдумайтесь в эти слова. Не кради, оказывается, это уже не надо, кради. Не прелюбодействуй, оказывается, это уже не преступление. Гуляй, Вася. Понимаете, к чему мы пришли? Не убивай. А сейчас это устранено. И, кстати, хочу сказать, это просто говорит о нашей глупости, примитивизме нашего мышления. Ну как можно отменить заповедь «не убивай»? Как можно «не прелюбодействуй»? Как можно «не кради»? Как можно еще что-то? Все, по сути, я хочу сказать, вот эта философия, да, наша с вами, она возникла на почве того, что там написано «помни день субботний», да? А у нас-то уже давно не субботний день, вообще непонятно какой. Мы уже привыкли, что другой день какой-то, ну, как говорится, Богом или Христом установлен. Кто-то так объясняет. И, ну, чтобы как-то оправдать свое противление вот этой четвертой заповеди, да, мы, вот, как говорится, нашли удобные тексты, которые при определенном толковании можно именно вот так и, как говорится, подать. Закон заповедей отменен, заменен на что? На учение. Какое? И тут начинается глупость, что и не кради, и не прелюбодействуй, и там еще что-то, да. Это все отменено. Грех уже не грех, и делай, что хочешь. И только из-за того, что у людей вот такое мнение, да, кем-то установленное, да, кем-то навязанное, а нами с верою принято. Это вопрос только касается субботы. Все остальное, если вот так вот, знаете, сказать человеку, ну неужели ты, как говорится, согласен с тем, что твоя жена уже теперь может прелюбодействовать. Она уже не называется прелюбодеянием, а называется любовью Христовой. Ну неужели кто-нибудь из верующих христиан вот с этим согласится? И очень легко его припереть к стенке, чтобы он вообще замолчал. Но тогда получается, так где же проблема? Чего вы так это объяснили, что заповеди, заметьте, нравственный закон отменен? Конечно, мы так понять. Христос же сказал, древним сказано не убивай. А я, как бы отменяя эту заповедь, как бы отменяя, да, говорю, что новое учение теперь какое? Оно что, легче или тяжелее, это новое учение? А я говорю вам, если ты ненавидишь брата своего, то ты человек-убийца. Так слушайте, это разве отмена? Разве это не продолжение, не более глубокое понимание этой заповеди «не убивай»? Не только «не убивай», но даже если ты внутри, руку ты не поднимаешь, да? Нож не берешь, топор не берешь, не гоняешься телом, да? Если ты просто ненавидишь, я добавляю, если ты просто недолюбливаешь, если ты просто обижен на него, если ты просто его считаешь дурачком, этого человека, брата или сестру, то ты человека-убийца. В тебе, обратите внимание, состава как бы преступления, ну так по мирским законам говоря, нет. Тебя за руку не поймали, топора в руке не было. Если был в руке, то вы сказали, хотели дрова рубить, хотя стоите в поле, дров нет. Да? Ну, можете выкручиваться. Но здесь как бы сказано о том, что Христос не заменяет, вот если говорить о нравственном законе, не удаляет его. Он его далее, более глубоко объясняет. Если ты древним сказано не прелюбодействуй, а ты смотришь с вожделением, обратите внимание, учение Христово, а это как раз учение, это Новый Завет. Вы помните, да? Учение Христово, оно внутрь человека обращает. Там корень всех твоих зол и всех твоих проблем. Туда твоя вера должна быть обращена. А мы с вами опять занимаемся делами закона, то есть, как я уже иногда говорю, утрируя, туда ходи, здесь сиди, к этому не прикасайся, прикоснулся нечистый, сиди до вечера, вечером мойся, вечером стирайся, приноси жертву, ходи там пред лицо Божье в храм, да, принимай участие, празднуй праздники какие-то. У нас к этому сводится, у нас сегодня, к сожалению, тот же самый иудаизм или то же самое фарисейство. Помните слова Павла или Христа через Павла, которые так звучат, что вот наступают дни, я заключу с домом Израиля, домом Иуды Новый Завет. Не такой, какой я заключил с отцами их, когда взял их за руку. Обратите внимание, Христос говорит, я взял их за руку. Когда? Это еще до его пришествия, это еще было, как говорится, очень большое время назад, да? Взял за руку, вы слышите? Ветхий Завет, взял за руку. Но внутри-то протест. Они же все время вырывались, да, они ходили, они служили, они праздновали, они жертвы приносили, они молились Богу. Но я их держал за руку. То есть это были костыли, которые были даны им на время, до времени исправления. Но они не прибыли в том завете. И смотрите, Новый Завет. Вот заметьте, закон заповедей – это Ветхий Завет. Это взял их за руку. Это дела, относящиеся до плоти. Дела, которые ограничивают плоть. Говорят, плоти. Вот это не делай, вот это делай. Но внутрь закон как бы не проникает. Там нет таких слов, там нет такого, будем говорить, познания, да? А вот, это я говорю, закон заповедей. А учение, а вера, это уже относится к внутреннему, к пониманию, к сознанию, к нашему интеллекту, который Господь хочет обратить внимание на то, что проблема то внутри. Да, тело может не сделать внешнее преступление. Да, тело может, но внутри может быть зло. Да, тело может быть на святом месте в храме Господнем. Но я могу сидеть в этот момент совершенно не о Господних делах думать. Учение Христово как бы говорит, что внутри проблема. И смотрите, Новый Завет заключу. Какой? Вложу законы мои в мысли, обратите внимание. То я взял за руку, да? А здесь как бы сказано, что я вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах и буду их Богом, а они будут моим народом. Вы видите, вот учение к чему подводит. Учение – это более глубокое понимание того закона. Закон заповедей – это буква закона. Вот буквально как написано, вот так буквально плотью надо делать. А есть дух закона. Мысль, глубина, которая объясняет более глубоко и более совершенно вот эту заповедь. Что не просто телом не делай грех. Что даже на уровне помышлений и намерений сердечных ты не должен этого делать. И на уровне помышлений и намерений сердечных ты должен очиститься и освятиться. Вот какое учение привнес Христос, давая теоретическое развитие тому закону, который когда-то исполняли и который когда-то и уже в его время, да, и даже в наше время мы с вами боготворим. Так вот, я хочу вам прочитать сейчас из Колоссянам, как я уже сказал, 2 главы. Читать будем с 8 текста. Это именно в продолжении вот этой темы, чтобы мы поняли, на чем построено наше основание, что является фундаментом нашего христианского учения. Какое оно должно быть по Библии, какое оно является на самом деле. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. Ну, здесь вот философия именно в отрицательном смысле слова употребляется. Есть, знаете, такие выражения. Хватит философствовать. Сидит кто-то, что-то там рассуждает. Очень заумно и конкретно никак не практично и не полезно. Просто сидит и умничает. Вот это здесь то же самое слово с тем же самым смыслом употребляется. Смотрите, чтобы кто, слушайте, не увлек. Кстати, задаю вопрос. Вы знаете, кого можно увлечь философией и пустым обольщением? Знаете, кого можно увлечь? Тот человек, который увлекается. Тот человек, который теряет контроль над своим внутренним миром. Который не контролирует его. Я для примера хочу привести вот такие вот ситуации, да. Вот смотрите, влюбчивую девушку можно увлечь, дав ей букетик цветочков, да? Можно увлечь, сказав, такие глаза, которых я никогда не видел, я в них утопаю. Заметьте, она начинает млеть, она начинает увлекаться, она теряет контроль. Заметьте, люди, которые увлекаются, это люди эмоциональные, это люди, которых можно легко, будем так говорить, чем-то заразить, чем-то увлечь, и он дальше, будучи увлеченным, пойдет туда, думая, что вот, как говорится, и рай наступает, вот оно, счастье, как говорится, само в руки пришло. И заметьте, никогда человека, который бодрствует, который думает, который не просто живет религиозными эмоциями, человека мыслящего нельзя увлечь. Я вам честно хочу сказать, да, лично своего опыта. Раньше, конечно, в начале я тоже был таким увлеченным христианином. Рот раскрыл, уши развесил. Ой, Божья истина, которую я никогда не слышал и не видел. Кстати, хочу сказать, ловцы душ человеческих любят вот именно таких людей, которые, ой, какая радость, ой, какое счастье, ой, как Бог, слава Богу, послал вас мне. И таким ловцам душ человеческих нравятся вот такие люди. Я стал замечать, что когда кто-то говорит, я уже изменил, когда свое, как говорится, внутреннее естество, я уже что-то понял, стал в чем-то разбираться, я уже понял, что не надо быть таким, извините, как говорят, клопоухим, да? Вот кто-то что-то говорит, и я, кто-то сидит рядом, ой, и он на этот, так называемый ловец, да, рыбак, он смотрит на этого человека. когда посмотрит на меня, а я сижу вот так, знаете, ну говори, я слушаю. Ну как, вы согласны со мной? Я говорю, я слушаю, вы говорите. Мне надо все сопоставить. Он ждет, вот знаете, как у харизматов, амен. Ну знаете, что-то говорит амен, публика молчит. Он опять амен, кто-то начинает уже амен. Он еще раз амен, это вы знаете, вот согласитесь с тем, этим своим аменом. Он как бы говорит, согласитесь с тем и скажите, что это истина, так говорит Бог, как я вот сейчас философствую. И вот, что хочу сказать, если кто-то что-то зажигательно говорит, я просто слушаю, не реагирую, я как бы, извините, фильтрую его базар. Что он говорит, где написано, я говорю, а вопрос можно вам задать? У него настроение падает, как это так, вопрос можно задать. Он еще же не знает, какой я вопрос задам, но он видит, что я не развешиваю уши. Что для меня действительно, даже в моем уже, наверное, выражении лица, наверное, во взгляде, не то, что я там смотрю подозрительно, не то, что я смотрю высокомерно, пренебрежительно, да, он видит в моих глазах, что я через все фильтры пропускаю все, что он говорит. И я ему уже не нравлюсь, я для него не интересен, как рыбка, да? Он понимает, что тут, как говорится, эту рыбку просто так не возьмешь. Так вот, я первое, на что хочу обратить ваше внимание. Не будьте людьми, которых легко чем-то поманить, как теленка пустым ведром от коровьего молока. Испытывайте, что благоугодно Богу. То есть не верьте, проверяйте. И я вам говорю в отношении самого себя. Не верьте тому, что я говорю, слушайте, берите Писание. Проверяйте, точно ли так написано. Найдете что-то противоречащее, задавайте вопросы, я буду отвечать. Я этого не боюсь. Наоборот, люблю таких людей, потому что эти люди, если что-то поймут, они будут потом убежденными, как и я, и будут уже на этом стоять не просто в силу своей глупости и примитивизма, да? А потому что они любому другому человеку на пальцах объяснят, во что они верят и почему они в это верят. Поэтому я говорю, проверяйте, задавайте вопросы, молитесь, не стесняйтесь. Я не люблю фанатичных людей, которые охают, ахают и начинают в мой адрес какие-то петь дифирамбы. Я такой человек, как и все. И я, честно уже говорил и еще раз повторю, не люблю тех, которые меня боготворят, не разбираясь, не понимая, что я, во что я верю, почему я вот это читаю, как я это объясняю и почему это правильно. Мне не нравятся такие люди, которые, не поняв, уверовали в меня. Они как не поняв, уверовали, точно так же не поняв и разуверятся во мне, услышав очередную какую-то философию об омовении не просто ног там, да, а еще и рук, допустим, как это у евреев было. Запомните, не будьте людьми, которых легко увлечь. Испытывайте, исследуйте, не верьте. Испытывайте, что благоугодно Богу. И только тогда принимайте, проверяйте, контролируйте. Не будьте настолько увлеченными, что вы теряете контроль над собою и над тем, над той средой, которая вокруг вас. Так вот, смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым, обратите обольщение, что такое пустое обольщение? Это знаете, вот, ну, сегодня говорят там, хватит меня тут надувать, да? Ну, надувают шарик, да? А внутри-то пустота, внутри-то ничего нет, видимость большая, внутри ничего нет, кроме того воздуха, который кто-то выдыхал. О чем здесь написано? Почему это философия, в смысле мудрствования, человеческие, да? Человек ничего реально в жизни не достиг. Где-то что-то слышал, что-то надумал, где-то начитался, и вот это сидит, своей жизнью ничего не может поделать. сидит все время философствует, как надо жить, что хорошо, что плохо, что важно, что не важно. Почему называется пустое обольщение? Я таким людям, ну, если наглею, да, я просто говорю, извините, пожалуйста, вы вообще вот это рассказываете, как вам вот это помогло изменить свою жизнь? Оно изменило? Не, ну, понимаешь, это все-таки теория. Я говорю, ну, вот потому и называется пустое обольщение. То есть, обратите внимание, пустой обман. Теперь обратите внимание, кто источником этого является. Бог ли источник вот этой философии и пустого обольщения? Написано, по преданию человеческому, слышите? Это вот что-то, знаете, как предрассудки человеческие, да, передаются из поколения в поколение. Ну вот кто-то, когда-то, что-то, знаете, как сегодня говорят, ссылаясь, древние святые отцы. Кто это? Ну, иногда называют имена, да. Вот когда-то кто-то что-то сказал. Я не против. Иногда я скажу, что отцы святые, пусть даже православные, да, пусть это никого не смущает. Я читал их, как говорится, ну, будем говорить, мировоззрение, да, по поводу практического благочестия. Я вам должен сказать, что всем бы протестантам порекомендовал бы, читайте, там гораздо более и умнее сказано теми святыми отцами. Ну, святыми я просто повторяю, как люди говорят, да, не нам это определять, тем более мы этого человека не знаем. Что именно читать надо протестантам, потому что мы вообще в какие-то, извините, философии улетели. Но некоторые из этих так называемых старцев там такое иногда городят, там, ну, вот приблизительно, знаете, вот человек умирает, там 9 дней это покойник, душой покойника одно, 40 дней это такое, тут надо поминать, поминки, вот эти конфетки, 100 грамм, колбаска, да. Я это к чему хочу сказать. Потом человек летит туда, то там попадает в чистилище, там его чистят на земле, чем чаще вспоминают со 100 граммами, это я уже так утрирую, да. То чем чаще тут о нем хорошо говорят, а он тут плохо жил, да, то потом его там Бог прощает, очищает, а потом уже в рай переводит. Ну, вот, знаете, вот это сидит человек, я не знаю, или тоже кого-то поминал и немножко перебрал, да, но ну, вот где это написано? Сам ли ты туда летал? Был ли ты там? Нет, это вот я не знаю. Как ему это открылось? Что это, да? Или о том, что вот там надо что-то делать, да, ну вот праздник надо праздновать. А, ну, извините, я не хочу никого не обидеть, я понимаю, что для некоторых это людей свято, ну свято в каком смысле? Это не со святостью связано, а, ну это, знаете, как говорится, религиозное чувство святое, да, вот там Троица, вот Рождество или Пасха, да, и там вот, извините, вот это вот, крашеные яйца, там эти куличи всякие, да, знаете, или там вот. Ну, вы видите, что сегодня творится. Праздник поздравили, подарки купили, открыточки написали, руки пожали, сели за стол, чтобы не сказать, нажрались, накушались, напились, может, и поругались, может, вы понимаете, да? И это, ну, как говорится, преподается так, что это как, ты что, не празднуешь? Я говорю, нет, ну так вот праздновать я точно не праздную, да. Если это праздник, если это святой, тут должен быть какой-то святой смысл, да. Так вот, что я хочу сказать. Вот эти предания человеческие, они же и церковные, они передаются. Слушайте, почему написано по преданию человеческому, по стихиям мира. Что такое стихия мира? Ибо все, что в мире, вот они стихии. Похоть плоти – это все, что движет миром, мирскими людьми. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вы понимаете? Любитель философствовать – это гордый человек. Это человек, который хочет быть в центре внимания. Вот он философствует на религиозную тему. Что-то там говорит, насколько это важно, полезно. В реальной жизни это пустое обольщение. Никому никакой праздник. После там, Рождества Христова, да, никто не стал жить новой святой жизнью. Ну, послушали, вы знаете, это такая же традиция, как когда-то День Победы, там, день 8 марта, как там октябрьские праздники, да, за границей там святого какого-нибудь там преподобного, да. Это просто уже праздники, да. Но мы думаем, раз мы празднуем, раз мы принимаем участие, яйца накрасили, да, все, святые и преподобные. А теперь слушайте, вот почему написано, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, то есть пустыми словами, которые по преданию человеческому говорятся, по стихии мира, а не по Христу. Теперь смотрите 9 текст. Что такое не философия? Что такое не пустое обольщение? Ибо в нем, заметьте, не по Христу, то есть должно быть по Христу. А что значит по Христу? Ибо в нем, по Христу, так сказать, да, обитает вся полнота божества телесно. Вы слышите? Что такое полнота божества? Телесно. Телесно – это практически, вот здесь в данном тексте как бы имеется в виду, практически, реально во Христе обладает, слушайте, вся полнота божества, ну, божеское естество, которое в Боге Отце. Тут, ну, пусть будет кому-то ответом, когда кто-то там сидит и философствует. Братья и сестры, как вы считаете, Бог один, ну, один, един, уже тут можно тоже философствовать, да? Так вот, Бог один или их три на небе? Ну, мы привыкли, троица, да, вдруг кто-то на двоицу перефилософствовался, да? И задает вопрос такой, братья и сестры, ну, если Бог един, мы верим в единого Бога, а Христос, получается, что второй? Как вы думаете, Христос Бог или не Бог? Слушайте, Бог Отец – это Бог. А рожденный от Него плоть от плоти, кость от кости – не Бог. Теперь слушайте, в Нем, во Христе обитает вся полнота божества телесно. Это как, что это обозначает? Как это нужно понимать? Вся полнота, то есть какой-то изъян, есть какой-то недостаток во Христе, который есть в Боге Отце, а в нем нет. Тут, как говорится, и нечего отвечать. Если вся полнота, то здесь разницы нет. Видевший меня, ставим знак равенства, видел и Отца. Я в Отце, Отец во мне. Кто-то говорит, ну да, но все равно же он не Бог. Это я вам к чему просто хочу сказать. Вот сидят вот такие товарищи, занимаются вот такой философией. И кто-то сидит, извините, слушает вот этот бред, да? А потом, да, все, они отступили, они верят в то, что Христос Бог, а он не Бог, а кто он? Сын Божий. Слышите? Не Бог. Так он человек тогда? Нет. Он ангел? Нет. Кто он? Сын Божий. Но не Бог, не ангел, не человек. Вот так смотришь на вот это вот, и я хочу сказать, образуются, ну, целые церкви, которые там верят в единого Бога, причем самых разных конфессиональных направленностей. Люди идут. Как будто бы то, что Христос Бог или не Бог, что-то им добавило. Ну, я хочу сказать, это тоже добавляет глупости, фанатизма добавляет, примитивизма добавляет. И кончится это все плохо. Так вот, обратите внимание, пустая церковная философия – это разговоры вот этой двоицы, троицы, там Христос Бог, не Бог, Дух Святой – личность, не личность. Понимаете, вот сидят и мудрят. Это называется пустое обольщение, бесполезное занятие, которое никогда не изменило тех, которые об этом говорят, не тех, которые слушают и верою принимают. Заметьте, в противовес, что такое не пустое, не философия, не пустое обольщение. В нем мы к нему, ко Христу должны прийти, а в нем, заметьте, не пустая, не пустое обольщение, не пустые слова, не пустые разговоры на тему святости. В нем реально обитает вся полнота Божества телесно. Поэтому он-то знает, он-то наполнен этим Божеством, он-то знает, как этого достичь, он нас этому может научить. В его словах нет вот этих праздничных надутых шариков, которые вот так иголкой возьми, он стрельнул, лопнул, и все, и ни шарика, и внутри ничего нет. Кстати, хочу сказать, чтобы вы просто тоже поняли, вот эти пустые обманщики, пустые философы, в них не обитает полнота Божества телесно. Они такие же обидчивые, по плодам их узнаете, их они такие же недовольные, горделивые, с претензиями, с амбициями. И просто ну, вам на будущее маленький, как говорится, секрет, да? Видите человека, который разглагольствует о святости и сам обижается? Не тратьте время, поворачивайтесь, идите в другую сторону, ищите того, кто этим обладает. Христос как раз и обладает полнотой Божества телесно. Это божеское естество. И вы в нем имеете, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Заметьте, те, кто философствует, это, как правило, люди с претензиями. Я пророк, я апостол, меня Бог поставил, меня там помазал, да, я пастор. Вот это начальство. Христос является главой вот всякого начальства и всякой власти, которая выходит за кафедру, становится в храмах и кого-то чем-то пичкает. В нем, обратите внимание, в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным. Теперь я задаю такой вопрос. Обрезание. Это один, будем так говорить, из элементов Торы еврейской, правильно, да? Да, вот делали обрезание, вот закон заповедей, одна из заповедей, весь мужской пол должен быть обрезан такой-то день. Ну вот все и обрезаются. Обрезанный, обрезанный, ну автоматически, значит наш, значит умный. Не обрезанный, ну значит, извините, значит дурак, значит глупый, значит не наш. Это закон заповедей. Так раньше вот это надо было, хотя в этом законе тоже, в этой заповеди тоже есть, или был и есть глубокий смысл. Какой смысл? Это внешний знак, напоминающий о том, что надо что-то обрезать. И смотрите, как Павел пишет. В нем, то есть в Моисее или в Торе, или ну, в Моисее, я сейчас просто как бы через него Бог дал Тору эту, да, то я не имею в виду, что Моисей такой, да, но просто говорю, в Моисее, в Торе, да, вот в этом, в этих законах, в этих заповедях мы или вы были обрезаны плотским обрезанием, так и не понял, а зачем оно вообще было дано, а в нем, во Христе, который понимает глубоко это все, да, в нем вы, ну, имеется в виду, если вы в нем, обрезаны, слушайте, обрезанием нерукотворенным, заметьте, обрезание буквальное, да, руками делалось, а во Христе не руками, это внутренний мир, вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, слушайте, что это такое? Совлечением, заметьте, обрезанием или раздеванием, совлечением или отделением или умерщвлением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Вы слышите? Если мы в нем, то мы обязательно обрезаны. У нас обрезано греховное тело плоти. Что это такое? Итак, умертвите. Итак, обрежьте. Крик, гнев, зависть, распри, спори, разногласия, обиды, ненависти, прелюбодеяния, пьянства, вражды. Вы слышите, да? В нем вы обрезаны. Только это не символически, это реально. Не виртуально, реально обрезаны. Вы от этого, если вы в нем, вы обязательно от этого избавитесь. Еще раз напоминаю текст. Те, которые Христовы распяли, или обрезали, или удалили, или умертвили плоть со страстями и похотями. Обида, страсти, видите, да? Зависть, страсть, обжорство, пьянство, страсть, прелюбодеяние, страсть, гордыня, страсть. В нем вы обрезаны. Теперь еще раз хочу обратить ваше внимание на такую мысль. Если мы не обрезаны, если грех присутствует внутри нас, я задаю вопрос, мы вообще Христовы? Мы вообще христиане? Мы вообще можем так называться? Или мы язычники? Я хочу напомнить вам текст. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вы слышите? Все, что в мире, вот стихии мира, как я вам только что читал. А если я в церкви, и мною руководит похоть. Я сажусь за стол и не ем, а жру. Не пью, а напиваюсь. Если я лентяй, если я крикун, если я обидчик, если я обиженный, если я недовольный, если я раздражительный, я задаю вопрос, что же мы обрезали? Даже если мы обрезание сделали вот такое еврейское, на самом деле, то ли мы обрезались, то ли мы обрезали. Кстати, хочу сказать, ну так, что это обрезание как бы говорило о чем? Что ты не должен быть похотливым, ты не должен быть жеребцом или этим кобелем, который бегает за противоположным полом, а может не только за противоположным. Вы понимаете? Были обрезаны, но также блудили. Это о чем говорит? Ну, вообще, как говорится, не поняли ничего. Зато кичились, мы обрезаны. Так вот, я вам еще раз говорю. Если мы христиане, если мы во Христе, заметьте, около Христа мы не христиане. Мы христиане только если мы, как веточка, привиты на лозу. Если мы в нем и в нас те же чувствования, какие во Христе Иисусе, то тогда мы в нем. Если мы в нем, то мы обрезаны, мы распяли плоть со страстями и похотями. Они нами не руководят. Если где-то что-то вылезло, мы тут же, как говорится, на корню это уничтожаем, мы это рубим. Вы поняли? Обрезание нерукотворенное. Вот оно учение. На теле знак, на теле символ, а суть какая? Заметьте, закон заповедей. Делаем обрезание мужскому полу, да? Далее. А учение, продолжение, это знак, который напоминает. Сначала просто не прелюбодействуй, не будь вот таким похотливым, а потом даже, чтобы внутри даже не было вот этого греховного прелюбодеяния в сердце, чтобы это не происходило. Там должно быть, там, как говорится, в коммуне остановка, конец закона, Христос или богоподобие. Это называется обрезание Христовым. Я задаю вопрос, чем отличается крещение от обрезания? А ничем. Ну, форма разная, да, а суть одна и та же. 12 текст, смотрите, что говорит. Вот смотрите, выражения какие. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, то есть совлечением, сбрасыванием, отделением греховного тела плоти, которое называется обрезание Христова. Теперь дальше. был погребен с ним в крещении. Заметьте, похороны. Крещение – это похороны. А мы никак не померли. Мы жили в грехах, мы остались в них жить. Был погребен с ним. Обратите внимание, что значит с ним. Я часто иногда привожу такой пример, что у нас между нами и Христом должно быть вот что-то такое наподобие синхронного плавания, синхронные прыжки с трамплина, да? Уж извините, вот так вот. Христос и мы вот так вот, вы поняли, да? Мы с ним погребены. Он, заметьте, был погребен. Только речь идет не там, где его погребли буквально после распятия, да? Что он умирал для плоти, в которой он родился. И мы, если с ним и если с ним, в нем, то мы тоже вместе с ним тоже погребаемся. Нас как бы закапывают, нас как бы хоронят в крещении. Заметьте, крещение – это что? Похороны. Вы понимаете, да? Мы поздравляем человека с крещением, но хотелось бы спросить, ты вообще понял, что ты умер для прошлой жизни, что тебя закопали, что над твоей могилкой стоит крест, вот тот Саша, который матерился, пил, гулял, блудил там, объедался, напивался, да? Его закопали, его уже нет, вы понимаете, да? Мы поздравляем с крещением, с обрядом. Но поздравлять-то надо, ты помер или нет? Помер. А чё опять выругался? А чё опять сидишь в том же телевизоре? А почему сейчас опять упиваешься и наедаешься, если не сказать нажираешься? А почему обижаешься? Почему споришь? А почему кричишь? А почему сквернословишь? А почему постоянно умничаешь? Тебя же закопали, дорогой. Да, образно, символически, ритуально закопали, а никто не закапывал. Я какой был, таким и остался. Так вот, обрезание и крещение – это одно и то же. Вечеря – это тоже, обратите внимание, Христос говорит, сие есть тело мое, за вас ломимое. И вот так берет и ломает. Вы видите? Обрезание – это обрезать. Вечеря – это ломать, уничтожать. Крещение – это что? Похороны. Это смерть для греха, для прежних дурных своих привычек, для грехов. Вы поняли, да? Разные обряды, суть одна и та же. Для нас крест – сила Христова, заметьте. Все обряды, все символы, вся Тора ветхозаветняя, она сводилась к чему? Вот это не делай, вот это умертви, вот за это получишь по заднице, а вот не будешь делать, получишь пряник. То есть вся Тора к чему сводилась? Просто на примитивном уровне, как для детей, в виде картинок, в виде каких-то видимых дел, пока нет веры, пока нет ума, более глубокие темы нам непонятны. Ну тогда хотя бы для начала телесно выполняй. Это закон заповедей, это Ветхий Завет, это фарисейство, так будем говорить, это дела закона. А Новый Завет? Это есть напоминание, закон заповедей Тора, а Новый Завет, вот глубокий смысл, заложенный в каждой заповеди, в каждом законе, имеет свое продолжение. Вы теперь должны внутри на уровне, от чего вас закон предостерегает не делать то, не делать это, да, вы теперь должны понять, что вы делаете потому, что это внутри начинается. И Новый Завет или учение Христово, которое является продолжением закона, да, это новый, это более глубокий, как я уже говорю, это высшее духовное образование. Значит, был погребены с ним в крещении. Заметьте, с ним вас должны были закопать в могилу, когда вы крестились. Вот погружение под воду – это и есть, образно говоря, как бы погружение под землю, закапывают. Кстати, хочу сказать, уже было бы правильнее, ну, поймите, я тут говорю немножко, как говорится, с тем, что вы меня понимаете, да, немножко тут юмора будет. Если бы человеку сказали, что это будут твои похороны, твое крещение, да, чтобы ты просто понял, что с тобой дальше должно произойти, мы тебе сейчас выкопаем могилу и тебя прикопаем хоть на некоторое время, но не дадим, как говорится, задохнуться, чтобы ты пережил вот это. Все, понял, вот так ты должен, как говорится, вот сейчас бы ты умер, вот так все прошлое из твоей жизни должно умереть. И заметьте, в нем был погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли. То есть, заметьте, вместе с ним крестились, вместе с ним и совместно совокресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Вы видите? Чтобы сначала, чтобы воскреснуть для новой праведной жизни, вот погружение в воду с головой обозначает что? Похороны, смерть. А выход из воды потом означает воскресение. Для новой праведной жизни. Старая жизнь умерла, то есть крещение – это такой, будем говорить, водораздел. Это такой хребет, будем так говорить, до крещения и после крещения. Это небо и земля. Это грех и святость. Вы поняли, что такое крещение? Коренное преобразование своей жизни. Так вот, чтобы мы могли воскреснуть для новой праведной жизни, чтобы там внутри у нас появилось что-то святое, сначала греховное надо умертвить. А у нас, обратите внимание, Господи, измени меня. Так подожди. Господи, облеки меня в свои праведные одежды. Вы видите, да? Какое смещение произошло? Мы с вами все на Бога возложили. Ты умерщвляй, ты воскрешай. Мы все отдаем в твои руки. А ведь это мы с вами должны делать. Теперь обратите внимание, вот это выражение. В нем вы совоскресли верою в силу Бога. Слушайте, вера в силу Бога. В какую силу мы должны уверовать? И заметьте, вот эта вера в силу Бога поможет мне воскреситься для новой праведной жизни, то есть другими словами, преобразиться, чтобы древнее греховное ушло, а новое святое небесное пришло. Что это за вера и что это за сила Бога? Смотрите, сила, верою в силу Бога, и смотрите описание, что это за сила Бога, который воскресил его, кого? Христа, из мертвых. Скажите, мы что, можем уверовать и приобрести силу буквально воскрешаться, буквально кого-то воскрешать? Об этом речь идет. Ведь многие так и понимают. Бог воскресил его из мертвых. И мы верим в силу Бога, который может, если его воскресил из мертвых после смерти на Голгофе, и меня может воскресить в день оный. Тут речь идет совершенно не о том воскресении. Тут речь идет о крещении, о распятии греха, после чего происходит при жизни. Заметьте, смерть при жизни – это что? Распятие и умерщвление своей греховной плоти. Воскресение при жизни – это что? Обращение от мертвых дел. Мы приходим к совершенству, мы преображаемся внутри с вами. И здесь речь идет вера в силу Бога, который способен преобразить вот это греховное тело и превратить его в святое. При жизни это должно произойти. Помните, да? В Римлянам что написано? О Сыне Божьем, который родился от семени Давидова по плоти, обратите внимание, по плоти, это имеется в виду, как и каждый из нас, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых. Вы помните эти слова? Родился и открылся Сыном Божьим. Я вам задаю вопрос. Неужели так было, что когда Христос воскрес после смерти на Голгофе, да, в присутствии людей Бог сказал: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И он взял и улетел на небо. Когда эти слова были произнесены? После воскресения буквально из мертвых, или это было сказано именно при крещении Иисуса Христа от Иоанна Крестителя на Иордане? Вы поняли, о чем речь идет? Христос к моменту крещения, да, Он, веруя в силу Бога, повинуясь Его учению, распял плоть со страстями и похотями. Ему крещение не обязательно было. Он крестился по сути. Он был уже Сыном Божьим по сути. Но сделал это для того, чтобы мы поняли, мы должны через это пройти. Это должно быть для нас напоминанием, что и мы с вами можем стать сыновьями, дочерями Бога, только крестившись, только распяв плоть со страстями и похотями. Других вариантов нет. И заметьте, Христос верил в силу Бога и способность Его преобразить. И если Христос будет слушать своего Отца, да, и мы можем, заметьте, верою в силу Бога, а эта сила – это голос Святого Духа. Если Он говорит: «А я слушаю и я делаю», то это все, как говорится, наполняется силою, которая способна меня преобразить. И вас, которые были мертвы во грехах, заметьте, если мы жили во грехах, то мы считались покойниками. Вы поняли, почему христианская жизнь начинается с крещения, с вступления в завет? «Господи, хочу вступить с тобой в завет». Христос говорит: «Хорошо, но ты ж покойник, да? Ну так вот крестись, похороны надо устроить». Вас, которые были мертвы во грехах, вас надо сначала крестить, то есть закопать. Вы должны пройти вот этот обряд с глубоким смыслом, чтобы вы поняли. Сначала надо умертвить, только потом можно воскресить. Но нельзя воскрешать того, который не умер, вы понимаете? Вот я бы кому-то из вас сказал, что я вот там Свету, Нину, Петю, я вот сейчас воскресил. Они говорят: «Так они же не умирали». Но я воскресил их. Так они же не умирали. Воскресение – это может быть только после смерти. Вот если он умер, а я воскресил, ну это воскрешение. Это явно говорит о моей силе, ну, которая от Бога, конечно, да? Поэтому, чтобы я вас воскресил, сначала надо умереть. Поэтому даже в обряде крещения вот такая очередность. Сначала под воду, это похороны, вот того старого, дряхлого, мертвого во грехах закопать. Закопаешь, умертвишь, ну тогда я буду помогать тебе, как говорится, в вопросе воскрешения. Не хочешь умирать? Не хочешь погребаться, не хочешь нести крест, не хочешь бороться. Христос как бы говорит: «Я ничего не могу тебе сделать, я ничем тебе помочь не могу». Так вот, смотрите, и вас, которые были мертвы во грехах и вне обрезания плоти вашей. Вы видите, да? Мысль одна и та же. Что похороны, что обрезание. И я добавляю, что вечеря Господня. Что это ношение креста? Вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, то есть вы этим раньше не занимались, оживил вместе с ним. Что значит вместе с ним? Ну, он-то когда-то был, а мы, допустим, сегодня живем. А как вместе с ним? Если я понял вот этот процесс, который произошел во Христе, если я слышу, что Христос меня учит этому процессу, если я с ним, будем говорить, в синхронных движениях с ним, в унисон с ним это делаю, то Бог оживил меня вместе с ним. Простил нам все грехи. Заметьте, грех прощается, когда происходит, приносим достойный плод покаяния. Если я уже ожил для новой жизни, если я умер для старой, тогда прощаются грехи. Если я не оставил прежний образ жизни, я прошу прощения, мне прощается, дается как бы временное исправление. Но заметьте, не прощаются и не изглаживаются мои грехи, потому что я в них продолжаю жить. Прощается – это как бы проявление милости Божьей по отношению к нам. Но это не значит, что если я прощаю и даю тебе шанс опять исправиться, что если ты не исправишься, я тебя возьму на небо. Такого не будет. А теперь вот обратите внимание на вот такие слова. Я думаю, это будет последний текст на сегодня, да? Истребив учением, вы поняли, бывшее о нас рукописание. Что это за рукописание бывшее и о нас? Это Тора, на основании которой строился вообще иудаизм, строился вообще весь Израиль. Истребив учением. Что такое истребив? Удалив, аннулировав, заменив. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Я задаю вопрос, почему Тора была против нас? Ну, раз Бог ее дал, то неужели дал для того, чтобы была против нас? Неужели не для того Он дал, чтобы она была за нас? Ну, логически рассуждая, мы можем прийти только к одному мнению, да. Но раз Бог дал, то надо, то это во благо. Оно не против, оно за нас. Но здесь написано, истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Но я вам пример хочу привести. Почему против нас? Тут, ну, само выражение такое, против, как будто бы назло нам, как будто бы нас приговаривая. Вот такой перевод, вот такое слово употреблено, против нас. Здесь имеется в виду, закон говорил о том, что вот это делай, вот это не делай. Если ты делаешь, то ты грешник. Если грешник, то ты умрешь. Вы поняли, да? Против нас был в каком смысле? Он говорил о грехе. Закон не был способен нас оживотворить. То есть, какой бы закон из Торы мы не выполняли, мы выполняем, но мы не меняемся. Вы понимаете, да? Закон говорит, что ты грешник, но закон никак не говорит о том, как этого избавиться. Вы поняли, почему против нас? Он не животворит, он не меняет, он просто, как Дамоклов меч, говорит, ты грешник, вот я тебе написал заповедь, ты ее нарушил, ты не можешь ее исполнить, поэтому ты погибнешь. И человек как бы говорил, так зачем тогда вот этот вот уголовный кодекс? Вот, я не могу избавиться от греха, я делаю грех, в кодексе написано, что это за смерть, и теперь меня приговаривают к смерти. Обратите внимание, даже заповедь «не убивай», она против меня. Знаете почему? Потому что если я по натуре злой, и у меня рука поднимается кого-то убить, а я не знаю, как от этого избавиться, то я должен быть наказан смертью, да? Должен быть приговорен к смерти, к расстрелу. А я-то не знаю, как от этого избавиться. Я как бы Богу говорю, Господи, зачем мне такой закон? Я не хочу убивать, но я не могу не убивать. У меня внутри зло какое-то. Я не могу себя контролировать. Я не могу ничего с собой поделать. Вы поняли, почему против меня? Закон говорит о грехе, но тут нет ни одного слова, как избавиться от греха. И получается, закон говорит, что такое грех, я его делаю, как избавиться, я не знаю. Меня расстреливают, меня вешают, меня убивают. Вы поняли, почему против нас? Не потому что против, а потому что ответа нет, как избавиться. Грех назван, я сделал, меня приговорили. Ну а как мне избавиться от этого? Ну неужели ты хочешь меня как бы убить? И он, Христос, взял его. Что его? Рукописание. Тору. Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Что значит взял от среды и пригвоздил ко кресту? Слушайте, рукописание. Тору взял, пригвоздил. На кресте, скажите, пожалуйста, Тора была распята или Христос был распят? Какому Христу пригвоздил он учение? Вы понимаете, да? Закон говорил, вот это делай, вот это не делай. А я как бы говорил Богу, а я не знаю, как это не делать. Во мне живет этот грех, да? Христос взял и пригвоздил ко кресту. Какому? Я уже так буду говорить. Нашему, внутреннему, да? Он как бы дал понять. Если ты будешь распинать грех, если ты будешь бороться, будешь понимать, где этот грех находится, как с ним бороться и как его умертвить, то ты освободишься. И дальше Христос, как бы заметьте, всю жизнь нес крест. Мы обычно говорим о кресте Христовом, это имеем в виду Голгофский крест. А Христос говорил такие слова. Кто идет за мной и не берет креста своего, ну тут не сказано, но подразумевается, как я иду и несу свой крест. Так вот, если кто из вас идет и не берет свой крест и не борется с грехами, а просто соблюдает какие-то там постановления, тот недостоин меня, тот не будет похож на меня, тот со мною не попадет, ну так уже будем говорить, в рай. То есть заметьте, конец закона Христос, конец закона крест, конец закона смерть. Тора говорила, что грех, а что не грех. На уровне, будем так говорить, телесном, примитивном, да? А крест говорит о чем? О внутренней борьбе. Что если ты не будешь бороться своей плотью, не будешь распинать, ну, сначала хотя бы руку не поднимай, да? А потом, когда поймешь, что рука поднимается от избытка сердца, и если ты не будешь в сердце бороться, не будь, а чтобы в сердце бороться, так надо же вообще еще бодрствовать, контролировать, вовремя замечать на уровне помышлений, намерений сердечных, когда ненависть во мне начинает закипать. И там надо нести вот этот крест, там надо его применять, там надо распинать. Зри в корень, откуда этот грех берется. Тут выражение «истребил учением» тоже немножко такое, знаете, «истребил», как будто бы ненавистное какое-то рукописание. Ну так ты же его сам и дал. А что такое «истребил»? Тут можно было бы, я думаю, даже правильнее было бы написать так. Аннулировав, заменив, вы поняли, да? Упразднив, дав более что-то совершенное, которое более было глубокое, а это уже за ненадобностью, оно просто, как говорится, устраняется из нашей жизни, из наших мыслей. Так вот, он взял это рукописание, которое было против нас. Вы поняли, почему против нас? Потому что говорило о грехе, а как избавиться, не было ответа. Почему против нас? Если бы священники понимали Тору и понимали духовный смысл Торы, и рассказывали людям, то этот бы рукописание, вот этот закон заповедей не был бы против нас. Мы бы поняли, как Тора плавно переходит, Ветхий Завет плавно переходит в Новый. И все. Но так как священники не объясняли, люди простые не знали и не понимали, оставалось что? Вот это ненавистная Тора. То не делай, туда не ходи, одни запреты, одна тюрьма и вечный бесконечный срок в заключении тюремном. Потому и было против нас. Говорило о грехе, ответа не было. Христос взял, пригвоздил его ко Христу, дал понять, что концом закона или продолжением закона должна быть борьба с грехом. Я пригвоздил ко Христу Тору, что... Вы поняли, да? Вы делаете какие-то манипуляции со своим телом, но вы не боретесь. Я эту Тору беру отсюда, прибиваю как бы ко Христу и как бы говорю, теперь смотрите, где Тора? На кресте. Что имеется в виду на кресте? Этот закон надо уничтожить, он не нужен. Или что он должен видоизмениться. Что это не просто формальность, которую вы должны исполнять, но вы должны понять, что то, что называется грехом, вы должны его будете распинать, умершлять, обрезать, хоронить, закапывать. Кстати, хочу сказать, в Торе был все-таки ответ, но опять символически был ответ, как избавиться от греха. Ты делаешь грех, да? Ты обязан взять ягненка. Ты обязан принести его пред лицо Господне в дом Господень, и ты должен будешь принести жертву. Вы слышите, да? Этот агнец указывает на Христа. То есть, путь избавления от греха чем завершался? Христом. Агнцем. Вот он придет, вот он умрет за тебя. Но опять же, без понимания смысла, да? И приносили этого анца и думали, вот он взял на себя грех, вот он, вот такое у нас освобождение. Я грешу, он умирает вместо меня. Не меня расстреливают, а его расстреливают. Я опять грешу, он опять умирает, у него крови много. Вот такое учение возникло тогда. Скажите, сегодня не такое? Да, я грешен, я и то, я и это делаю, и это не так во мне, и это не так. А путь какой избавления? Господи, опять, вот смотрите, твоя жертва, раньше буквально жертва была, теперь уже образно жертва, мы говорим, да, он умер за нас, он наша жертва, мы обращаемся, Господи, прости ради крови твоей святой. Вот, и мы опять сидим там же самом, в том же самом месте, в той же самой гадости плаваем. Закон раньше говорил, что такое грех, как я уже сказал, но не говорил конкретно, как от него можно было избавиться. Но косвенно указывал на жертвенного Агнца Божия. И это там что подразумевалось? В нем, когда Христос придет, в нем вы можете, в нем научитесь, к нему придете, и вы в нем узнаете, как избавиться от греха. Христос приходит и, заметьте, что делает? Крест несет. Он распинает, он умерщвляет, и он воскрешается и становится Сыном Божьим при жизни. Смерть при жизни и воскрешение при жизни буквальной, но смерть для греха и воскресение для новой праведной жизни. Вот это жертвенный агнец Божий указывал, что Христа распнут наши грехи, но он должен быть непорочным. Он должен нести крест и распинать свою плоть со страстями и похотями. И в нем ответ. Он агнец, он спаситель, он жертвенное животное вместо нас. Но он должен быть чистый, он распял плоть со страстями и похотями. И вот в нем ответ, как избавиться от собственного греха. Он нес крест, и ты неси крест. Потому Христос взял рукописание, которое было как бы против нас, и пригвоздил его ко Христу, дал понять. Без креста, без борьбы, без распятия пороков ничего никто никогда не достигнет и никогда и никак не преобразится. Для нас, вы помните, да, Павел, кажется, в Римлянам 1 главы, там есть такие слова, что он говорит, что Иудеи ищут чудес, еллины ищут мудрости, а для нас, обратите внимание, что важное? Крест. Это наша сила. Для одних юродство, для других безумие, а для нас сила Божия ко спасению. Вы поняли, вот о чем речь идет? Вы поняли, почему закон был не за нас, а против нас? Хотя тут тоже ответ есть, я буду говорить, даже в Торе. Согрешил, бери ягненка. Бери ягненка, но он, запомни, он чистый. Но ты его будешь заколоть. А он может быть спасителем, если будет свят. Он должен быть непорочный, он должен как бы быть без греха. Он должен победить в себе грех. И ты, беря вот этого ягненка, идя с ним туда, встречаясь со священником, священник должен был это объяснить. Но священник в этих вопросах мелко плавал. Он не разбирался, он совершал обряд, этот тоже с обрядом к нему приходил, обряд на обряд, и нет ничего, никакой животворящей силы, нет никакого преображение, потому Израиль грешил, и потому, как бы получается, закон, рукописание был против него. Помните слова такие? Если бы был дан закон, могущий животворить, то была бы праведность от закона. Помните, да? Закон не способен животворить. Буква убивает, обратите внимание, буквальный, здесь имеется в виду, если бы был дан буквальный закон, что вот ты тут приди на святое место, постой 15 минут, и ты оживотворишься, ты преобразишься, жена тебя не узнает. Вчера матерился, сегодня нежнейшие слова и сладчайшие поцелуи. Закон не меняет, вечеря никого не поменяла, обряд вечери. Крещение, обряд крещения никого не поменял. Буква закона убивает, вы слышите? Как убивает? Оставляет человека жить во грехах. А возмездие за грех является, возмездием является смерть. Буква убивает, обратите внимание, а дух, смысл, глубина мысли, которая заложена в этот закон, животворит. Вы слышите? Если бы был дан закон, могущий животворить, но буква закона не животворит. Она превращает меня в фарисея. Я продолжаю жить во грехах, и конец моей жизни будет самым, что ни на есть, печальным. Вы поняли? Ну, Ветхий Завет – это буква закона. Новый Завет – это дух закона. Ветхий Завет – буква закона, дела закона не могут меня спасти, не могут меня животворить, а дух закона животворит. Вот. И делайте выводы теперь, да? Какой закон и почему был устранен? Какое учение принес Христос, принесли апостолы? В чем заключается суть вот этого учения? Крест. Борьба с грехом. Причем не на словах, а на деле, с конкретными реальными результатами. Так вот, я еще раз хочу задать такой вопрос. Мы вообще, если говорим о том, что грех непобедим, если мы вообще не боремся, я задаю вопрос, мы вообще крестились? Ну, кто-то скажет, да, а я скажу, вы обряд совершили, но вы крестились крещением Христовым. Если кто-то скажет, я обрезан, я спрашиваю, вы обрезаны рукотворенным обрезанием или Христовым, совлечением греховного тела плоти. Если вы говорите, мы вечерю принимаем, я говорю, вы что, ломаете тело свое? А что надо? Вот-вот. Какой вопрос, такой ответ, да? Вы ломаете свою плоть, тем самым вспоминая страдания Христовы. Вы боретесь с грехом? Нет. Не забудьте. Крест – сила Божия. Здесь начинается сила Бога. Если я распинаю, тут ко мне, будем так говорить, присоединяется сила Бога. Я могу преображаться благодаря несению креста. Если я не несу крест, сила Божья вообще отсутствует. Сколько бы мы что-то ни говорили, какие бы обряды ни совершали, о чем бы мы с вами ни рассуждали, в какие бы церковные доктрины ни верили, суббота сама буквально никого не спасает, как и воскресенье тем более. Членство церкви никого не спасает. Сидение в собрании ума не добавляет, если я не вникаю, а мне это не объясняют. Вы понимаете, это дела закона, с которыми никто и никак и никогда не спасется. Только чистый увидит Бога. Чистый сердцем увидит Бога. А нечистый не увидит. Я на этом заканчиваю. В следующий раз мы продолжим эти мысли. Но еще раз прошу вас, задайтесь вопросом. Мы не засели ли в этих обрядах, в этих законах, в новозаветных торах наших, да? Если засели, тогда не удивляйтесь, почему мы не меняемся. Кстати, хочу сказать, вот это учение, что надо делать, сколько раз молиться, в какой позе надо молиться, в какой день надо ходить пред лицо Божие, да, что есть, там не есть, какая доктрина, она тоже против нас. Почему против нас? Если нет нам выхода, как избавиться от греха и как избежать смерти, то это тоже против нас. Суббота, буквально, если кто-то соблюдает субботу, это заповедь против нас. Вы понимаете, да? Потому что мы не знаем, как достичь субботнего покоя, субботнего мира. Ведь суббота без субботства – это все равно, что тарелка без пищи. Вечеря без преломления реальной, без реального преломления греховного тела и умерщвления – это не вечеря. Это обряд вечери. Это обряд субботы. Это обряд крещения, вы поняли? Мы с вами спорим, у кого какое крещение было. С полным погружением или неполным. Веничком брызгали или нас с головой погружали в воду. Мы спорим, какие слова были сказаны, должны быть сказаны в момент крещения. Крещу во имя Отца и Сына и Святого Духа, кто-то считает. Кто-то говорит, нет, во имя Христова, он где-то кто-то что-то нашел, да? Суть сама, вы вообще понимаете, да? Если мы совершили формальное крещение, мы же вообще не крестились, мы же вообще, если мы не понимаем, что надо бороться, умерщвлять греховную плоть, если мы этого не делаем, нам это не объяснили, или если объяснили, но мы это не делаем, мы вообще ни в какой завет со Христом не вступали, никакого договора не подписывали. Это Филькина грамота, пустое обольщение, в котором мы с вами, к сожалению, зачастую и пребываем. И вы поняли, да? Вот этот закон о крещении, о вечере, там, на омовении, да, он против нас. Он не дает нам ответ, как избавиться от греха. У нас, как и в ветхозаветнее время, Христос, Агнец, прости, помилуй, я ничего с собой не могу сделать, прости меня по любви и милости твоей. Все. Ну, так и раньше было. А раньше откупались буквальным Агнцем, то хоть потеря была материальная, да? Сегодня мы откупаемся небесным Агнцем, то вообще без какой-либо потери. Убытка никакого нет. А путь – это крест. Путь – это борьба. Конец закона – Христос, а Христос нес крест. И кто не несет креста, ни от чего и никогда не избавится, и никогда никуда на небо не попадет. Пусть это будет для нас напоминанием. И пусть это повлияет на наше сознание, на нашу жизнь, что мы все-таки сделали вывод себя, для себя. Мы вообще христиане? Мы вообще вступили в завет? Мы вообще что-то делаем из того, что надо делать? Или мы засели, как и фарисеи ветхозаветные, засели опять же на своих торах, на своих вот этих обрядах, днях, символах и так далее. Всего хорошего, и Бог нам всем помощь.